Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 333-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге Иисуса Навина. Мы начали в прошлый раз эту книгу, приступили к ее изучению, и мы видели, что в Израиле произошел переход правления, переход лидерства. Кстати, какой же переход лидерства? Да, вместо Моисея и Иисус Навин, но очень важная история заключается в том, что Иисус Навин должен быть послушен тому же Богу, который вел Моисея. И очень важное место в этой истории занимает израильский народ. Потому что лидер-то изменился. Но это единственный, кто изменился. Потому что Бог остался тот же. Израильский народ остался тот же. И книга Иисуса Навина, по большому счету, замечательно встраивается вот в эту последовательность отношений между Богом и израильским народом. Бытие – это рождение Израиля. Книга Исход – это избрание Израиля. Книга Левит – это привлечение Израиля к Богу. Книга Чисел – это испытание и закалка Израиля. Книга Второзакония – это наставление Израиля. Книга Иисуса Навина, которую мы с вами начинаем изучать, это противостояние и завоевание земли, которая обещана Израилю. Книга Иисуса Навина – важна для нас сегодня, среди прочего, потому что она дает надежду на великие духовные истины, истины небесные. И мы уже отмечали, и я повторю эту мысль, она действительно важна. В Новом Завете есть параллель этой книги, параллель книги Иисуса Навина, это послание апостола Павла к Ефесянам. Вот смотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И так далее. Смотрите, избрание Израиля и избрание церкви, избрание христиан. Более того, благословение, которое получили христиане, и благословение, которое получал когда-то Израиль. И тот факт, что одно дело получить благословение, а другое – вступить в это благословение. Израилю обещана земля, но Израиль должен войти в эту землю. Бог исполняет это обещание со своей стороны, но от Израиля требуется не просто шаг сделать, а также и противостоять тем испытаниям и пройти через те испытания, которые ожидают этот народ в земле. И мы с вами уже читали Иисуса Навина, 1 глава, 3 стих. Это ключевая мысль. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». То есть, земля обещана, земля уже принадлежит Израилю, но в эту землю нужно войти, нужно, чтобы стопы израильтян вступили на эту землю. Также, кстати, и у нас сегодня, потому что нам обещаны благословения. Бог сделал все, чтобы мы получили эти благословения. Но получать их необходимо нам самим. Если мы хотим получить сегодня духовные благословения, то надо сделать этот шаг, это шаг послушания. И тогда Господь совершает свое дело. Нет, это, конечно, не оправдание по делам, но это подход к тому, чтобы определить и описать соотношение веры и дел. Израильский народ получил землю, и это был вопрос веры. Израильский народ имел отношение с Богом, и это был вопрос веры. Но вот жить по этой вере – это уже некое дело веры, которое совершает израильский народ. И при этом израильтяне постоянно помнят о том, что слава во всем, что происходит, принадлежит Богу. Мы читаем в 113-м псалме, 9 стих, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Обратите внимание на троекратное повторение этого слова «твой», «твоему», «твоей». Израиль не имеет права принимать все происходящее на свой счет. Об этом же в послании к Ефесянам, в той книге, про которую я сказал, что она параллельна повествованию книги Иисуса Навина. 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Опять-таки, Божия благодать, наши дела, но дела эти ни в коем случае не ведут нас ко спасению. Скорее, это последствия того спасения, которое мы уже имеем. Об этом же в послании к евреям, известнейшая 11 глава, с 8 стиха. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вот история, которую мы с вами, конечно, помним по книге «Бытие». Аврааму было дано наследство, Бог уже обещал ему это наследство, но чтобы вступить в него, нужна была вера. Представьте себе, что вы получили наследство. Так вот, есть два разных понятия. Получить наследство и вступить в наследство. То есть наследство может открыться для вас, но пока вы в него не вступили, оно так и остается не вашим. Так вот, вера открывается или проявляется действием. И тогда мир нас с вами и видит, и слышит. Иисус Навин доверяет Богу. И тогда Бог говорит, чтобы Иисус Навин шел вперед, так как об этом написано. Мы с вами уже читали еще один ключевой момент. Это 8 стих 1 главы книги Иисуса Навина. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Но вернемся к тексту и начнем с 10 стиха. Начинается следующий этап – переход через Иордан. Но сначала подготовка. 10 стих. «И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». Иисус Навин дает людям указания. И это стало возможно, потому что он имеет авторитет от Бога. В начале главы мы видим, что Бог с ним. И дальше, к середине главы, это Божие присутствие начинает проявляться. Это Божий способ. Бог всегда так действует. Он сначала показывает факт своей власти, а затем эта власть проявляется в конкретике. Псалмопевец Давид неоднократно говорит: «Бог» или «Господь, помощник мой». Об этом же в послании к евреям, 13 глава, 6 стих. Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Вот это отношение, с которым Израиль идет в обетованную землю. Подобная смелость, подобное ободрение нужны нам с вами и сегодня. Потому что именно тогда мы начинаем смотреть на Бога, и у нас появляется вера, как уверенность в невидимом. Итак, главная тема книги Иисуса Навина – овладение. Овладение землей. Как я уже сказал, собственность Израиля на эту землю была безусловной. А вот овладение требовала условий. Иногда говорят, что главная тема книги Иисуса Навина – это победа. Я бы в данном случае все-таки поспорил, потому что если победа, тогда нужно указать, что это победа Божья. Но победа уже одержана заранее, а Израилю все равно приходится идти и воевать. И вот именно на этом освобождении, именно на этом овладении землей, я думаю, есть смысл сделать основной акцент. И еще один момент, на который также хотел бы обратить ваше внимание, мы позже к этому подойдем. Когда израильтяне вошли в землю, перестала появляться манна, и они ели сушеные зерна и опресники. Выражается этот новый этап еще и в том, что манну собирали только на этот день. Исключение – это суббота, да, вот в субботу манна не появлялась, соответственно, накануне субботы ее собирали заранее. А вот запасаться плодами земли нужно было на 3 дня. Так что здесь уже некое изменение в жизни Израиля. Кстати, говоря о Новом Завете, говоря о христианах, с одной стороны, мы исполняемся Святым Духом, и исполняться Святым Духом необходимо постоянно, но с другой стороны, есть такое понятие, как духовный рост. И если мы пребываем в Священном Писании, если мы растем духовно, то Бог дает нам возможность использовать накопленное, когда начинаются трудные времена. Ну что же, возвращаемся к тексту Иисуса Навина, 1 глава, 12 стих. «А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассина Иисус сказал: вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружитесь и идите пред братьями вашими и помогайте им, доколе Господь Бог ваш не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Это, вы помните, события, о которых мы с вами уже читали, это было в конце книги Второзакония, когда 2,5 колена фактически сказали, что они не хотят переходить Иордан, и они просили у Моисея землю на восточном берегу Иордана. И да, они просили не ту землю, которую хотел дать им Бог. Бог выполнил их просьбу. Они остались в этой земле, но помните также, в частности, из Евангелия от Матфея, 8 глава, каким свинством это в конце концов кончилось. Это та самая гадаринская страна. Почему гадаринская? Ну, потому что там потомки как раз Гада, вот это вот колено. Это люди, которые предпочли свинство воле Божией и послушанию воле Божией. Но изначально, как вы помните, было условие. Землю-то вы получите, но за землю для всех остальных израильтян будете бороться, будете сражаться вместе с остальными. Тут, собственно, это условие и исполняется. И еще один момент. Очень часто говорят о том, что переход через Иордан – это наша смерть. Иными словами, мы хотим перейти через Иордан. Это значит, что мы окажемся в небесной стране. Тогда получается аналогия между землей обетованной и небесной страной. Я не согласен с таким подходом, и на самом деле многие комментаторы с таким подходом не согласны, хотя этот подход действительно весьма распространен. Небесную страну не надо завоевывать. Небесную страну не надо от кого-то освобождать. Мы туда просто входим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Иордан действительно символизирует смерть. Но это не смерть христианина. Это смерть нашего Господа Иисуса Христа. Его смерть, его воскресение, та победа, которую он одерживает ради нас. После своей смерти он действительно борется с грехом, он побеждает грех в нашей жизни. И вот наш христианский путь, наше послушание Христу в этой жизни, обратите, пожалуйста, внимание на этот момент, именно в этой жизни, сейчас, вот это и есть аналог перехода через Иордан. Мы с вами переходим через Иордан, когда мы говорим Богу «да». И в этой жизни, в этой земле мы, как мы читаем в послании к Колоссянам, помышляем о горнем. Мы противостоим земному, мы противостоим старому, мы живем для Христа и живем силою Иисуса Христа. Я знаю христиан, которые, да, я подчеркну, христиан, которые говорят, а меня христианская жизнь не интересует. Они покаялись, они уверовали, они получили спасение, они не теряют это спасение, но при этом говорят, я не хочу быть послушным Богу. Это люди, похожие на 2,5 колена. Вот эти 2,5 колена, которые сказали, ну, мы, конечно, получили обещание, и мы, конечно, тоже в израильском народе, мы тоже потомки Израиля. Но вот переходить в землю мы не хотим. Нам и так хорошо. Вы помните, чем кончилось все для этих народов? Честно говоря, столь же плачевно оканчивается жизнь в непослушании для христиан, которые предпочитают не жить по воле Божьей. 2,5 колена совершили серьезнейшую ошибку, когда отказались принять то наследство, то наследие, которое дает Бог. И это предопределило их судьбу. И так идет подготовка к переходу через Иордан, подготовка к этому серьезнейшему, важнейшему событию в жизни израильтян. И начинается эта подготовка с перехода власти, и при этом не меняется Бог и не меняется народ. Продолжается эта подготовка призывом идти и воевать, и выясняется, что даже те люди, которые решили остаться на этом, на восточном берегу, даже они должны будут идти и воевать. Ничего по этому поводу сделать невозможно. Это их путь. И они готовы идти по этому пути. Опять-таки, даже те христиане, которые говорят, да нам не нужно, нам и так хорошо, нам и так уютно, нам и так удобно. Даже такой человек, даже такой христианин, так или иначе, должен будет участвовать в духовной войне. Другое дело, что он не осознает важности вступления вот в это наследие. И дальше мы с вами переходим ко второй главе книги Иисуса Навина. И перед нами блудница Раав. Я понимаю, что нас слушают люди, которые в церковь не ходят. И специально для тех, кто не ходит в церковь, скажу по-другому. Проститутка Раав. В церкви за такие слова иногда и побить могут. Да, это проститутка, это женщина, которая зарабатывала деньги своим телом, но также это женщина, которая стала одним из героев веры. Она упомянута, между прочим, в 11 главе книги «Послание к евреям». Кстати говоря, вот эта формулировка «герои веры», я думаю, не совсем точная. По большому счету, главное все-таки здесь не то, что они герои, а в том, что у них вера. То есть тогда акцент надо делать на второе слово – герои веры. Почему важно, что среди них находится такой человек, как Раав? Потому что если Бог мог спасти блудницу, такую как Раав, то он явно может спасти любого человека в этом городе, любого человека в этой стране, любого человека в этом мире. Ну и, естественно, в том контексте, в контексте второй главы книги Иисуса Навина. Если Бог спасает Раав, то он может спасти любого жителя Иерихона. Почему не спас? потому что жители Иерихона не сделали этого шага. Они отказались сделать шаг ко спасению. Могли ли они сделать такой шаг? Я утверждаю, что да. Сегодня мы начнем об этом говорить, и в следующий раз станет совершенно очевидно, на чем основывается это утверждение. Более того, Раав стала не только участницей 11 главы послания к евреям, а еще и участницей родословия Иисуса Христа. Как оно туда попало? Разумеется, единственным способом – по вере. Начинаем читать книгу Иисуса Навина, 2 глава, 1 стих. «И послал Иисус, сын Навин, из Ситима двух соглядатаев тайно и сказал: «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в Иерихон и вошли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там». Первый вопрос. Зачем Иисус Навин посылает этих шпионов, разведчиков? Вот в прошлый раз, и мы об этом читали в книге чисел, разведчиков посылали, чтобы узнать, стоит ли входить в землю. И тут была определенная проблема, потому что Бог сказал, что даст эту землю. И из 12 разведчиков только двое сказали: да, стоит. Сейчас, однако, смысл направления разведчиков принципиально другой. Направляют их не для того, чтобы выяснить, стоит ли входить в землю, но чтобы понять, как туда войти. Слышите разницу, да? Стоит ли с одной стороны и как с другой стороны? Читаем второй стих. «И сказано было царю Иерихонскому: вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь получает эти разведывательные данные. Данные, кстати, не очень точные, что это за какие-то люди. Интересно, что Раав гораздо больше осведомлена и гораздо больше понимает, чем царь Иерихона со всей своей разведкой. Третий стих. «Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле. Что же происходит в этот момент? С одной стороны, мы говорим о том, что у Раав была вера. С другой стороны, она солгала. При этом она подставила свою жизнь. Кстати, уйти от этого и сказать: да нет, не было здесь лжи, уйти не получится. Она солгала, она отлично знала, что это за люди. Она знала больше царя, как мы с вами выясним. Она четко знала, куда эти люди пошли, но она обманула. Более того, она, обманывая, подвергла себя опасности. Если бы ее обман вскрылся, ей бы не сдобровать. Зачем она это сделала? И каким образом вот эта причина связана с ее верой? В следующий раз продолжим читать и узнаем, друзья. А пока помните, землей, которую дает нам Бог, надо еще овладеть. Но кроме земли, Бог дает также и средства для того, чтобы ей овладевать. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.